Приветствую вас всех. По следам его, шестая проповедь, если я не ошибаюсь, сегодня вот о нашей с вами духовной жизни. Двенадцатая глава послания Римлянам. Мы из Римлянам очень много читали. И первые два стиха мы прочтем. И попробуем их с вами разобрать. Их, к сожалению, так часто много читаем, как и все с Писанием у нас связано. Мы очень часто, что ли, делаем поспешные выводы, что тут все понятно, о чем идет речь. И у нас есть определенные, конечно, интерпретации привычные, как, на, как сказать, привыкли воспринимать. Вот давайте попробуем это сложно сделать, конечно. Как будто мы читаем это первый раз и понять все-таки, по крайней мере, приблизиться к лучшему пониманию, что здесь Павел имеет в виду и какое-то отношение к нашей жизни имеет. Потому что наша... Задача с вами увидеть, да, что такое подлинная человеческая жизнь, как она работает, и на примере Иисуса, который прожил земную жизнь, что-то сделал для нас, во имя нас, какие двери он для нас открывает. И вот мы читаем первые два стиха. «Братья, ради...» 12 глава послания Римлянам. «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему». Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно. Мы с вами говорили в прошлые разы, я много раз уже повторял эту мысль, и ее сейчас опять повторю. Что жизнь – это, собственно, такая сила, энергия, куда-то направленная. Вот физическая жизнь, эмоциональная. В нас есть некий, ну, условный сгусток энергии, назовем его личностный или какой-то. И мы его куда-то направляем, там, куда-то тратим, как-то восполняем. И мы говорили с вами в прошлый раз особенно о том, что апостол Павел воспринимает грех как такую надличностную силу, которая нас все время хочет направить на, чтобы мы свою жизнь расходовали не туда, куда нужно. Потому что грех ничего сам по себе сделать не может, он может только разрушать. Ну и мы знаем, задача сатаны какая. Поэтому все, что делает силы зла, дьявол, как хотите, да, оно паразитирует на том, что создано Богом, разрушая то, что создано Богом. Потому что если злу некуда направить свою энергию, то, собственно, да, оно или само себя съест, или как уж не знаю, что с ним произойдет тогда. И поэтому, собственно, когда мы говорим с вами... о нашей с вами жизни христианской, то вопрос-то стоит примерно следующим. Что надо, чтобы не разрушаться, быть с Богом? Что такое вообще подлинно быть с Богом? И вот сегодняшнюю проповедь можно, наверное, обозначить и назвать ее как «живая жертва». Про что это такое? Как это вот быть с Богом? Что это такое вообще жертвенное служение, духовное, как здесь написано? О чем здесь вообще идет речь? Какое отношение к нам имеет? Ну а по большому счету, что такое подлинная человеческая жизнь или как это все работает? И вот суммируя все то, что мы говорили в некотором смысле до этого, попробуем сегодня посмотреть на весь, что ли, такой цикл или как это все работает. Ну, во-первых, под любой наш образ жизни, под любое поведение, в прошлый раз я об этом говорил, кто был, ну, всегда есть какая-то мотивация и основа. Проблема наша не в том, что мы не можем что-то делать. Скорее всего, проблема главная, что мы не хотим. То есть у нас есть там сила воли, мы можем потратить свое время определенным образом, мы можем там, не знаю, куда-то свою эмоциональную энергию направить. Но по разным причинам мы не делаем этого туда, куда мы хотим. И вот здесь Павел, начиная весь разговор о нашей живой жертве, там, о духовной жизни, пока еще непонятно, что он здесь имеет в виду, или вернее, нам кажется, что понятно, но на самом деле, к сожалению... Многие верующие даже близко не к тому, о чем говорит Павел, не стоят здесь. И вот как он начинает весь этот «братья, ради милосердия Божьего к вам я вас прошу». Вот это «я вас прошу» – это из разряда «я вас вдохновляю, я вас ободряю, ради милосердия Божьего» или «во имя милосердия Божьего». Все послание Римлянам, он же тут много уже писал, что сделал Бог, как он нас с собой примирил, что происходит в нас, какая наша ответственность. В прошлый раз мы об этом говорили. И вот любые изменения в нашей жизни, любые, настоящие, подлинные, они начинаются не с нас. Они начинаются с того, что сделал Бог. Как только я слышу, что кто-то что-то от меня хочет, в том числе и Бог, ты должен, ты обязан, и вот и я что-то там такое прилагаю усилия просто к тому, чтобы измениться, вопрос всегда моей мотивации. Почему я этого хочу? И вот здесь, да, например, Писание нам говорит о том, что да, любовь в том, что не мы Бога возлюбили, а Он нас первый. Ну, это как бы само собой разумеющееся, но как же нам научиться любить Бога? Нас всегда интересует, дайте технологию, дайте нам формулу. Вот, Бога любить, это что, по воскресеньям на собрание ходить или там деньги десятину давать? А вы мне просто список дайте, я буду делать. Ну, Бог нас любит, это понятно как бы. А вот понимаете, в чем дело? Это как раз и непонятно. До тех пор, пока мы там в этой любви не пребываем достаточно, пока мы пока сердце Божье нас не обаяло настолько, пока мы не поняли, что единственный, кто на самом деле о нас заботится и кто на нашей стороне в этой вселенной, это Бог, даже мы не на своей стороне, уж не говоря о людях, нам сложно очень будет найти по-настоящему силы какие-то внутри себя или вообще что-то делать. Потому что все, к сожалению, что мы хотим, мы, конечно, себе так не признаемся, но по большому счету сделать все, что от нас хочет Бог, чтобы Он от нас отстал. Потому что очень многие вещи, которые руководят нам в жизни, это скорее про страх, про что-то такое вот из разряда, как бы чего не вышло, как бы в ад не попасть, как бы вот эта мотивация. Ее обычно на очень долго-то не хватает нам. И вот здесь милосердие Божье. А что он здесь имеет в виду под милосердием? Ну, милосердие как мотивация, как основа для того, что он все говорит. Само это слово, оно может быть переведено как сочувствие, забота, сострадание, отзывчивость, жалость. Фактически он говорит следующее. Бог отзывается на все твои нужды, и единственный, кто на самом деле заботится о тебе в этом мире, и кто на твоей стороне и знает, что тебе делать со своей жизнью, это Бог. Ты думаешь, что ты... Ну, у нас мы же все не обделены здравым смыслом, по крайней мере, мы так считаем себя. У нас есть свои сценарии, как мы заботимся о себе. Мы всегда уверены в том, что мы себе благо желаем. Я много раз здесь говорил, я не встречал людей, которые бы говорили о том, что они там хотят умереть рано, чтобы у них там много чего плохого произошло. Мы же все на уровне здравого смысла говорим, что я о себе забочусь. Я как бы знаю, про что идет речь. Вот Павел говорит, нет, не с того конца ты начал немножко. Вот по-настоящему, кто тебе сочувствует и понимает, в какой ситуации ты оказался, и не просто понимает издалека и говорит, ну а теперь я посмотрю, как ты выберешься. Все послание римлянам про то, что Бог сделал возможным наше обновление или восстановление, наше возвращение к себе подлинному, к замыслу Бога о нас, как хотите называйте это. Это то, что называется спасением, возвращением в замысел Божий, в его порядок вещей, восстановление нас. И вот оттуда оно начинает. Нам сложно в это поверить, у нас обычно борьба идет между двумя. Или Бог сильный, но недобрый, или Он добрый, но бессильный. То есть, если он, ну, он все может, понятно, вселенную поддерживать, но вот если ему дело действительно до меня, вот конкретного, да, до меня, Романа, живущего в Рязани сейчас, со своими вопросами, проблемами, вот Бог вселенной, вот ему вот реально есть дело до того, что у меня сейчас со мной происходит, ну, как-то, ну, да, наверное, теоретически. Вот он прям вот глубоко сочувствует и заинтересован в том, что я там, я не знаю, прохожу какую-то, не знаю, внутреннюю борьбу, проблемы дома или на работе. Вот он, ему прям вот действительно есть дело до этого или нет. Вот он прям его заботит это дело, его сердце, оно прям со мной во всем этом деле. Поэтому произнести «Бог меня любит» – это часто произнести, что ну он меня пока еще не убил как бы. Но вот эта вот глубокая личная заинтересованность, да, во мне, в том, кто я есть, в поддержании моей жизни – и не просто в абстрактном поддержании жизни, а очень конкретного человека с конкретными... В этом его отзывчивость-то. На что он отзывается? Ну, на меня, на то, что со мной лично происходит. Вот там укоренено все, и оттуда начинается все наше изменение. Но мы слишком заняты, чтобы в этом быть, с этим быть, потому что, ну, другой вариант, что, да, Бог любит, это больше из разряда, что он такой... Ну, какой-то добрый старичок, раздающий подарки. Но, в принципе, по большому счету, как бы все как-то идет без его особого участия, и он ничего изменить не может. Что все в жизни как-то вот оно так, ну, как-то вот так вот идет, как идет. Что он не вмешивается так вот активно. Целое направление было такое, деизм. Бог как механизм такой запустил, он где-то там далеко сидит, как-то безучастный. Ну, или наоборот, такой Бог, знаете, сегодня особенно это все очень... популярно там, да, что вот любовь туда-сюда, сострадание, Бог принимает, толерантность, все дела, Он нас всех прощает такими, как мы есть. Да, конечно, Он прощает, принимает и все прочее, но Он сильный еще. К тому же Он вмешивается. Вмешивается почему? Потому что Он за нас. И он на нашей стороне. Ну, я не думаю, что любовь к нашим детям выразилась в том, что когда он перебегает через дорогу, мы просто бы толерантно смотрели, что он свободен делать все, что хочет. Но это глупость, мы понимаем. Но так же и Бог, который, да, там, ставит нам границы, помогает нам понять что-то где-то. И именно потому, что он в нас очень глубоко заинтересован. Вот там, в его сочувствии, в его заботе рождается настоящее отношение к нам. И только там, если мы там окажемся, вот по-настоящему где-то сердцем, умом, и только оттуда может вырасти что-то подлинное, настоящее. Все технологии изменения жизни, там, духовной дисциплины, которые нам надоедают через неделю-две, все это не имеет отношения часто к подлинной жизни, да, и мы знаем, чем это все грозит, вспоминая фарисеев и так далее. Двигаемся дальше. Ну, вот оттуда. Тут можно много о чем говорить, этого будет достаточно. Вот если я, допустим, как-то вот это, ну, проживаю, переживаю, нахожусь в этом таком соединении с Богом, а вот дальше начинается: отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Ну, тело. Тело здесь, конечно, к физическому относится, но не только. Здесь как раз вот это слово, которое вы от меня много слышали часто, сома, производное от него, ваши тела, сомата. И здесь имеется в виду человек, совокупность, если хотите, система, масса, это слово может быть переведено. То есть, когда Павел говорит «отдайте себя», фактически он говорит, «отдайте свое тело», другими словами он говорит, ваша жизнь не происходит никак, как бы отдельно от того, кто вы есть во всей своей целостности. И ваше физическое тело в том числе туда включено. Что вы чувствуете, что вы думаете, все это составляете вы. Если вы это не отдадите, как здесь написано, сейчас мы разберемся, да, вот в живую жертву, что это такое. Вот здесь очень важно, что Бог всегда работает с нами, потому что иногда складывается впечатление, что какая-то вот духовная жизнь есть абстрактная, которая к нашему телу как-то мало отношения имеет. Ну вот к нашей человечности, скажем так. Духовная жизнь – это какая-то такая абстракция внутри, что-то я там проживаю, переживаю, иногда молюсь, куда я хожу, зачем я хожу. Ну там не убиваешь, не крадешь более-менее, ну и нормально. Но при чем тут мой каждодневный образ жизни, куда я деваю там свое время, как я отношусь к деньгам, другие вещи. Ну, я же не ворую их. Ну и ладно. Ну и в церковь иногда даю. Вот. И очень часто наше ограниченное представление о человеческой жизни, оно сводится вот к таким вещам. Павел говорит, нет. Вот каким-то образом в наши отношения с Богом вовлечены все мы, хотим мы или не хотим. То же самое с нами делает грех. Он вовлекает всех нас, втягивая нас в разрушительную, так сказать, растрату своей жизни, в смерть. Чтобы мы разваливались, и мы вокруг себя все разваливали. Ну и никак ты не исключишь ни одну часть из нас, или что-то такое можно как-то отделить от того, как мы живем каждый день. Поэтому мы можем размышлять там о любви Божьей внутри, о переживании, о проживании каких-то вещей. Но если это не сказывается на том, как я живу, то тогда это получается или духовная шизофрения какая-то у тебя, или ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Потому что духовное за хвост вроде не схватишь, и вроде как вот, ну как ты там вынешь как-то 2 килограмма любви, не положишь же на стол и скажешь, вот я люблю Бога. И об этом можно бесконечно говорить. Хотя в Библии, например, да, когда речь идет о любви агапы, это всегда поступок во имя блага другого. Это не про то, что Бог там всегда в восторге, прям переполнен чувствами, смотря на нас. Ну, наверное, не всегда так. Ну, если мы можем вообще говорить о Боге такими, ну, образами, конечно, мы только через человека можем. Да? И вот здесь получается, что вся наша вот эта, да, человечность наша, ну, наверное, буквально там 2 примера, как Бог работает из Библии, вы от меня их тоже много раз слышали. Каин возьмем, серьезное, да, первое братоубийство у нас и все прочее. Смотрите, как Бог работает с его человечностью, с ним. Он говорит, почему ты огорчился, или почему-то разозлился в другом переводе. Он начинает с ним говорить о том, что он чувствует. Нас убеждают, что чувство это не духовное, это вообще не имеет отношения к Богу, неважно, что чувствует, подави, главное что-то куда-то лететь, бежать. Нет, нет, нет. Бог говорит, какая-то сила лежит у твоих дверей, грех, помните, да? А слово «грех» мы говорили «промах», «недостаток», «искаженное видение», «больное воображение» переводится это слово, хамартия. Какая-то сила, которая сейчас тебя будет разрушать у дверей, а теперь посмотри, как посмотреть, как мне с этой силой увидеться и встретить. А посмотри, почему ты разозлился, почему ты огорчился, что тебя огорчает. И он начинает с ним говорить об очень интересных, важных процессах, которые он не хочет слушать. Чего он не хочет слушать? Бога. Как Бог, к чему его призывает сейчас прислушаться? К тому, что он сейчас чувствует. Мы вообще этот язык, мы его не любим, не знаем, это все там психология, это все не нужно, это все не духовно. Лишь бы убежать от этой части нас, потому что мы не знаем, что с этим делать, мы просто их там подавляем. А потом мы справиться ни с чем не можем в жизни. У нас, наша духовность, она заканчивается там до первого скандала дома, все, куда-то она девается. Или там в пассивную агрессию мы уходим, или еще что-то. То, что называется смирением, часто это элементарная пассивная агрессия среди верующих. Никакого смирения там нет, и любви там нет. То, что я там молчу и сквозь зубы там что-то не ору на человека, это еще ничего не значит. Там нет любви. И вот начинает он оттуда. Вот она сома, вот она человечность. Вот Бог с ним, зная, как он создал, он ему говорит, посмотри, хочешь сейчас честно узнать, что с тобой происходит? Посмотри, почему ты огорчился? Почему ты завидуешь? Что с тобой сейчас? Смотри, какая-то сила приходит, и это тебе сейчас сигнал, вот твое состояние эмоциональное, что сейчас что-то важное. И от того, как ты сейчас примешь решение дальше, что будет, ну, мы знаем, что происходит. И он принимает свое решение. Дальше у него еще больше страха, если мы смотрим. Первый город он строит. Его потомки первое оружие потом делают. Огражденный. Вот он страх начинает управлять разрушающим. Он боится. Он у Бога говорит, теперь меня каждый может убить. Вот. И опять с ним Бог через страх его говорит. Это вот один только маленький пример. Не говоря уж про все остальное, если мы внимательно читаем там псалмы Давида. Пророк Илия, опять же. Вот оно, сома его. В депрессии. Сильный человек он был физически. Бегал с колесницей рядом. Стрессоустойчивость у него была на высоте, говоря современным языком. Но даже он исчерпал свой ресурс. И что он хочет? Он хочет умереть. Признак депрессии первый. Я не хочу жить больше, у меня нет силы больше жить. Почему? Потому что языческие боги, эти языческие жрецы и все прочее, устал. Я один остался, чувство одиночества, хочу умереть. Вот они признаки все того, что ты опустошен сейчас. И вот смотрите, что делает Бог, я уже много раз об этом говорю. Пойди, Илия, поспи, поешь, вороны ему еду приносят, опять поспи, опять поешь. Ему нужно просто восстановиться. Вот она сома его, вот оно, как это все работает. Бог его не торопит, он не пытается из него сделать ни супергероя, не пытается призвать его быть более духовным и проигнорировать свои нужды. Даже разговоров об этом нет. Бог ждет ровно столько, чтобы Илия мог восстановиться. Ну и много-много примеров. Иисус, который нужна поддержка людей. Побудьте со мной, я в одиночестве. Мне нужна ваша поддержка, там ученикам говорит. Иисус, который спит так, что аж шторма не слышит, уставший. Да? Иисус, который отправляет учеников, там, пойдите, отдохните, несмотря на толпу. Иисус, которому надо побыть с отцом, потому что иначе он эту связь потеряет с его милосердием, с его сердцем, когда он называет его Авва, что без переводов вошло во все языки мира. Это такое обращение к Богу, которое никто никогда не слышал. Что-то было между ним такое удивительное, уникальное. Вот это про тело наше. Свое тело, себя, всего, кто ты есть. Дальше, как живую жертву, принесение в жертву. Ну, сразу жертва, значит, отдать себе, ничего не оставить, все раздать, все разбазарить, все как-то вот что-то такое вот на как-то. И у нас сразу негативно. Жертва – это как будто опять что-то такое. На самом деле, принести в жертву или принесение в жертву, дословно там переводится «ставить перед кем-либо» или «стоять перед чем-либо». И у протестантов был такой хороший лозунг, он вошел, да, «Coram Deo» – жизнь такая, жизнь перед лицом Божьим, стоять перед лицом Божьим, «Coram Deo». Что значит вот в жертву? Понимаете, здесь вот очень важное сочетание – живую жертву, неубиенную жертву. Убиенная жертва – это разовая акция. Я что-то там отдал и забыл. Я там денег вынул и отдал их. И забыл про них. Ну, там, посожалел или наоборот с радостью это сделал. И забыл про это. Вот это жертва убиенная, так сказать. И вот жертвенность очень часто воспринимается как разовая акция какая-то. Ну, надо пожертвовать своим временем. Ну, в смысле, вот не пойти там куда-то на работу, а пойти на евангелизационный проект какой-то. И это замечательно. Но не про это здесь Павел говорит. Жертва – это что? И так проще. Ну, какая-то акция совершить, там, что-то поднапречься, ну, месяц, ну, два, ну, неделю. Ну, а он говорит, нет. Он говорит о постоянном предстоянии пред Богом. Вот это coram deo как образ жизни. Другими словами, ты встаешь с утра, и пред чем ты сейчас предстоишь? Перед своими делами, планами и все, что у тебя сейчас перед тобой есть? Перед чем ты предстоишь? Перед своим ощущением своей несостоятельности, никчемности, усталости? Перед чем ты сейчас предстоишь? Поэтому жертва живая, предстояние пред Богом постоянное, ежедневное, некончающееся. И вот здесь он говорит, пусть ваша человечность всегда предстоит перед Богом, который милосердный на вашей стороне, постоянно, регулярно. Не убитая разовая вот эта, да, неубиенная жертва. Постоянное посвящение себя Богу, предстояние пред Ним. И вот дальше он говорит, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Ну, освященное – это выделенное, выделенное для чего-то только, или изъято из повседневного обращения, если так можно сказать. Ну, если там о предметах, о вещах речь шла. А вот здесь он говорит, вот она жизнь освященная, и она ему угодна. Почему? Потому что Бог 100% нам принадлежит в любви своей. Он говорит, я здесь, я для вас. Не на 99, не на 88. И почему ему это угодно? Ну, потому что отношения любви, они подразумевают взаимное посвящение и верность. Я не могу оставить 50% себе и 50% другим людям. Я не могу оставить, да, 50% там... для себя и 50% для супруга, или 50% для супруга и 50% еще для других людей. Он так же не работает, да, мы же подразумеваем, что, ну, даже в человеческих отношениях, верность там, да, еще какие-то вещи, они же про это. Почему она ему угодна здесь? Ну, вот потому, что он говорит, именно так я только соединяюсь. Когда моя задача или то, что меня искренне беспокоит, проснувшись с утра и засыпая вечером, был ли я в этом состоянии coram deo? Когда для меня моя неверность, она не просто повод испугаться, что Бог меня накажет завтра, а когда приходит что-то в мое сердце, когда я понимаю, как много я потерял и неподлинно жил, когда я не был с Богом. Что это не было подлинной моей человеческой жизнью, что моя вот эта сома, человечность, что мое тело бродило, ходило, занималось чем угодно, но я не жил. Я просто растрачивал свою энергию. Ну дай Бог выживал где-нибудь. И вот почему разочарованный, опустошенный, невосстановленный, да, ложась спать, я с таким же утром и проснусь, по большому счету. Но опять с новой надеждой, что я, наверное, завтра у меня будет другой день, отличный от этого. Скорее всего, нет. И вот дальше. Только такое служение истинно духовно. Только такое. Вот слово «духовно», тут надо его тоже с ним немножко побыть, потому что у нас это опять... Ну, обычно, как я слышал эту интерпретацию, что все, что до этого, то есть... В общем, речь идет о какой-то активности, которую ты должен предпринимать. Под служением исключительно подразумевается обычно, ну, какая-то там более-менее морально-нравственной жизни, религиозная активность во славу Божью. Хотя слово «служение» здесь, оно переводится как труд, как работа, как повседневные занятия. Опять про образ жизни, про то, кто ты есть. Здесь не имеется в виду никак деятельность, связанная только с, ну, то, что мы привыкли называть религиозной какой-то, в храме там, или еще где-то в таком смысле. Нет, здесь речь не об этом идет. Что служение, да, или это наш отклик на любящего Бога, то, кто мы есть, откликаемся на его призыв, откликаемся на то, кто он есть. И поэтому вот это духовное слово, оно обозначает следующее. И вот здесь очень важно это понимать. Это использование нашей жизни... или проживание жизни, которое определяется сознательной, разумной, нацеленной преданностью Богу. Вот это слово «духовный» – это здесь есть несколько оттенков. Внутренний, истинный, разумный, то есть свойственный человеку как Божьему творению, который способен задавать вопросы, отвечать. Это тоже может означать рациональный, то есть приемлемый для человеческого разума. Духовность никогда, вот христианская духовность никогда не поощряет отсутствие разума, а наоборот, чистоту разума, здравомыслие, в отличие, например, от буддийской там какой-нибудь духовности. Забудь, ни о чем не думай, ничего не хоти, растворись и откройся каким-то непонятным силам, и они там тебя что-то сделают. Нет, вот как раз христианская духовность подразумевает очень разумное существование. Это слово может быть переведено как логичный, то есть соответствующие обстоятельства. И часто слово дух, нус, да, вот выступает нус, ум, разум. Вот наша вот эта способность смотреть на свою жизнь со стороны. Вот мы единственные существа на этой земле, которые могут менять свою жизнь. Мы единственные существа, насколько мы знаем, которые могут смотреть на себя со стороны, оценивать, делать выводы, стремиться. Вот об этом здесь речь идет. Другими словами, духовная жизнь, или Павел говорит, именно такой образ жизни, о чем мы говорим, предстояние пред Богом, вот это Coram Deo, это и есть единственно разумный способ существования, единственно подлинный, единственный наполнен Божьим присутствием и смыслом, осмысленный, если так можно сказать. Потому что другого варианта нет. Помните, Павел здесь же в Римлянам, если вы помните, в начале он говорит об искажении ума нашего, о безумии ума нашего. И он говорит о безумии Евангелия, да? О глупости Божьей, как в новом переводе, и о глупости человеческой. И вот это наше раздвоенное, расколотое наш ум, наше больное воображение, наш здравый смысл, который к здравому смыслу часто не имеет отношения никакого. А вот Павел говорит об этом. Нет, вот здесь именно эта истина служения, именно такой образ жизни, предстояние такое пред Богом, это оно осмысленное, наполненное. Дальше он говорит, как это выглядит. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Там стоит в оригинале, не формируйтесь образом жизни этого мира или этой системы, которая живет без Бога. Ни в коем случае здесь речь не идет о том, что какие-то человеческие желания наши сами по себе плохие или человечность в каком-то мире. Вот в мире только люди хотят там счастья, денег и все, а мы должны это всего отринуть, и мы должны хотеть какого-то абстрактного служения Богу. Не об этом речь идет. Все смертные грехи, те из вас, кто духовное формирование проходил, у нас был там урок, поэтому посвящен, они паразитируют на так называемом праведном ядре. То есть все наши человеческие желания, которые мы считаем нашими, безопасность, счастье, там, любовь и всякие внутренние, внешние наши потребности. Ничего в них плохого нет. Проблема в том, что наш искаженный разум начинает воспринимать их как единственный смысл существования и нацеливает всю нашу жизнь на это. И мы думаем, что это разумно, а на самом деле получается, что мы сбиваем компас себе, и отсюда выходит вот эта вся история. Больше денег, больше спокойствия, там, больше власти, соответственно, ты себя больше контролируешь, значит, жизнь более предсказуемая будет. Ну и вот эти все искаженные образы Бога и того, как жизнь устроена. Поэтому, говорит, пусть вас, что вас формирует, другими словами, что придает форму? Потому что слово преображение, пусть Бог вас преображает, это слово метаморфоза, которое мы знаем. Что такое метаморфоза? Там еще форма есть, да? Это изменение. Да, нашей внешней части без изменений сущности. То есть мы не перестаем быть человеком. Когда куколка превращается в бабочку, это по-прежнему бабочка. Просто она обретает новую внешнюю форму, но сути не теряет. Бог не искореняет из нас все человеческое, делая нас полуангельскими, с какими-то существами, которые ничего не хотят. И они хотят вот как прозрачные какие-то существа где-то летать и парить. Ничего общего это не имеет к разговору Павла о духовности. Он как раз говорит, что вот это наше человеческое, оно должно обрести другую форму под влиянием силы Божьей, того, что он сделал для нас и его милосердие. Вот о чем он здесь говорит. Для разумного, когда он говорит здесь служение, рассудительный, логический, проистекающий из разума, построен на рассуждении. Не очень любим рассуждать так вот основательно, все кусочками, все как-то вот. Туда-сюда, вот, да, цепляемся за частности, не видим большой картины, и так удобно. А вот когда большую картину мы видим, как Павел здесь, в этих двух стихах он нарисовал нам все, что нам нужно знать уже о нас. Поэтому вот это наше служение, служба, труд, житейские обязанности, это же слово обозначает почитание. Обновление или возобновление, о котором он здесь говорит, о божественном, в чем оно заключается? Этого мира пусть Бог преображает вас или преображайтесь, да, то есть Бог участвует в этом всем, и там призыв на самом деле в оригинале к нам преображаться. Обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать или распознавать. Опять, как только про ум, у нас сразу включается идея только каких-то абстрактных идей, думать мы не хотим, условно, да, книжки не все читать любят, и как бы, ну, это вот для каких-то умников, которые должны что-то там умом постигать. Но вот это слово «постигать» или «распознавать» – другое слово. «Распознавайте, что есть воля Божья», «узнавайте». Знаете, на самом деле это очень практическое слово. это слово, которое можно и нужно переводить как пробовать, испытывать, проверять, исследовать, познавать. То есть познание как взаимодействие, познание как опыт. Сколько бы я ни слышал о человеке информации, пока я с ним не заговорю, я не знаю его, я не могу познать его. Познание начинается в взаимодействии. И поэтому, когда Павел здесь говорит «познавайте», это не в смысле или «постигайте», не в смысле «сидите, поймите», а потом вы решите, вот поняли что-то, а потом пошли и волю Божью начали делать. Вот тут этого идеи нету. Он как раз говорит «попробуйте, испытайте, мне можно доверять», Бог говорит. «Пойдем моим путем, и сделав шаг 2-3, ты испытаешь и поймешь, что твоя воля, то есть его воля, его желание, что такое воля, да, это слово же может быть переведено как желание или хотение, какая она? Он хочет этого, да, для него хорошо, угодно и совершенно. Добрая, благая, щедрая, полезная, приятная, приемлемая, законченная, совершенная, без изъяна». Вот как это все можно перевести. И это не просто его воля для него самого, а для нас она неприятная, неприемлемая, она незаконченная, в Боге вечно что-то не хватает. Он говорит, нет. Именно как раз, когда вы начинаете следовать в ту сторону, вдруг вы понимаете, что единственное, кто действительно заботится, кому есть дело, это его воля, его замысел о вас. Именно там вам будет приятно, полезно, законченно, совершенно, без изъяна. Именно там вы увидите себя. Павел нигде не говорит, что это будет легко. Не надо путать приятное, да, и вот это вот щедрое и полезное автоматически подразумевает, что мне не надо будет прилагать усилий. Именно их-то мы и боимся цену платить. Потому что как бы грех, он тебя пускает, или он вдохновляет тебя просто катиться вот как бы по жизни необдуманно, не прилагая никаких усилий. Вот все, что хочешь, делай. Все, что желает душа твоя, бери, ешь, пей, веселись, там еще что-то. То есть не думай, не вникай, не прилагай. Вот просто отдайся на волю там, каким-то своим желаниям, стремлениям, просто реагируй на то, что происходит вокруг тебя. А Павел здесь говорит, нет, в обратную. Разумно, последовательно, и в оконцовке ты увидишь щедрое, полезное, приятное. Другими словами, если человек не просто изучает, ну, там, о здоровом образе жизни, а вдруг начинает понимать, что раз он там, ну, условно, там, вес скинули, когда мы, или еще что-то, что-то дышать легче стало, и как-то идти легче, и теперь я пройти больше могу. Как я испытаю эту радость свободы, вот этого хождения, например, да, или там, когда мы вдруг что-то думали-думали про человека и думаем, что нет, с ним, наверное, нельзя как-то вот отношения. Вдруг мы рискнули, заговорили с ним и поняли, о, это очень приятный человек, просто я как-то, мне казалось, что это так. Я испытываю вот этот опыт, по-другому никак не бывает. И вот здесь замыкается, с чего он начал, милосердие Божье. Если вы видите его сердце, вы видите то, что он, кто он есть для вас, и вы начинаете вот в эту сторону двигаться, то тогда его воля становится вашей волей. Не потому, что вас заставляют, а потому, что вы вдруг обнаруживаете разумность, подлинность, логичность, приятность, щедрость и весь смысл осмысленного существования в предстоянии перед Богом. Вот он, цикл замкнулся для нас. Вот как это все выглядит. Но, естественно, так как мы же привыкли жить, как нам попало и как нам кажется и все прочее, здесь нам не обойтись, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, да? Без каких-то усилий, без определенного образа жизни, без дисциплин, упражнений, как хотите это называть. Ну, не получается это само собой. Оно вот как-то так не работает, с утра ты не проснулся, потому что слишком много и долго ты жил под влиянием других сил. И слишком масса сегодня еще сил вокруг тебя продолжает влиять, да, на тебя, чтобы ты продолжал жить так, как ты жил до этого, или еще хуже, или как-то еще. Самостоятельно. Поэтому здесь приходится бросать себе вызов, и дальше он там говорит о том, чтобы мы правильно о себе думали, о самооценке, о поддержке друг друга, что нам без этого не обойтись дальше в 12 главе, что мы не можем в одиночку справиться. Это то, как мы к себе относимся, это то, как мы друг с другом взаимодействуем, это то, как мы пользуемся дарами, которые Бог нам дал, поддерживать друг друга на этом пути. Но так или иначе, наша задача остановиться на этом моменте, вот этой его воле. Поэтому вот как бы из этих двух стихов таких три основных вывода хочу сделать для нас в конце. Первое, что жизнь в воле Бога – единственная, разумная, духовная, наполненная смыслом жизнь. Еще раз, под духовной ни в коем случае не подразумевается не имеющая отношения к повседневности, а наоборот. Другими словами, только воле Бога наша жизнь, а в прошлый раз я говорил, один из выводов был наш, или первых каких-то моментов, связанный с большой картиной, которую мы должны обрести себе. До тех пор, пока наша маленькая жизнь будет единственное, что нас интересует, мы никогда не обретем основания подлинного для нашей жизни. Вот если мы свою жизнь не поместим в контекст чего-то большего, огромного, того, что делает Бог, и его приглашение не услышим, придите ко мне, влейтесь в то, что я делаю. Пусть ваша жизнь и все, что каждый день происходит, будет наполнено смыслом. И тогда моя работа повседневная, все, что я делаю, да, если это не имеет какого-то значения, мы же постоянно испытываем вот эту разорванность, как бы что... Ну, мы чем-то там недуховным занимаемся на предмет того, что большинство нашей жизни это какая-то суета мирская, а вот как бы у нас время нет на то, чтобы духовными вещами заниматься. Вот Павел как раз это разделение убирает полностью. Он говорит, твое предстояние как родителя перед Богом, да, вот в этом Корам Део, тебя как трудящегося человека, а ты создан для того, чтобы трудиться, тебя как мужчины, как женщины, тебя как молодого, старого, тебя как семьянина, холостого, это не так важно. Вот в этом состоянии любом, если мы не видим, каким образом, да, ну, знаете вы все эту известную притчу, когда три человека строят храм. У одного спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, я обтесываю камни. Да. Второго спрашивают, а ты что делаешь? Он говорит, я зарабатываю деньги. Мне семью надо кормить. Да, тоже настрой неплохой. Он же те же камни обтесывает, но третьего спрашивают, а ты что делаешь? А я строю храм. Ну вот этот третий, он же также обтесывает камни. Он же строит храм не сидя просто на месте. Он обтесывает камни, он зарабатывает деньги, потому что ему надо скормить свою семью, там еще что-то. Но при этом он понимает, что он делает, куда он инвестирует, во что он делает. Поэтому каждый наш труд, каждое наше усилие повседневное человеческое, оно или созидает храм Божий, Царство Божие, как хотите, привносит. А что такое Царствие Божие созидать? Это какая-то такая абстракция большая. Нет, это привносить больше красоты, больше порядка, больше любви, больше справедливости и чистоты в то, что ты делаешь в этом мире. Все. Ну как ты? Ты же вот этот мир не можешь изменить, как-то вот взять за один день. Нет. Но твоя жизнь может быть сосредоточением всего того, о чем здесь как раз написано. Полезного, приятного, приемлемого, законченного, без изъяна, щедрости, доброты. Вот она, воля Божия. Ну и к нам она относится. Ты же так же хочешь жизнь прожить? Ну да. Ну вот она, вот оно призвание быть частью царства. И поэтому, когда я, не знаю, не грублю на остановке, когда это хочется очень сделать, это инвестиция в Царствие Божие. Когда я могу видеть человека Божьими глазами и понимать, что он не просто мне сейчас помеха, а, наверное, как-то ему там больно, плохо что-то в его жизни происходит, и я смогу с этим справиться. Это не значит проигнорировать свое раздражение, это значит услышать его и понять, что мир несправедливая штука вообще, и вообще он мне иногда больно будет делать этот мир, и мне придется с этим встречаться. Или когда я останавливаюсь и понимаю, что мой ритм жизни, там, я не знаю, труда и отдыха сломан абсолютно, и я понимаю, что это никак не Божья воля в том смысле, что первый день после создания человека было вхождение в отдых, в покой, в общение с Богом. Поэтому очень удобно размышлять о духовности такой, которая не касается меня и того, что со мной происходит каждый день. Очень удобно. Долго можно много говорить, но как только меня начинает как-то задевать, вот, как одному моему знакомому преподавателю сказали так: вы нам про историю церкви рассказываете, только нас не трогайте. Ну, христианин, там лекции читает по истории церкви, верующий, ему так сказать. Мы, говорит, придем на ваши лекции, вы нам про историю церкви рассказывайте, только нас не трогайте. Вот как бы так бы. Вот было бы как-то, вот, наверное, очень так удобно. Так, чтобы про все, что угодно, про Бога, про жизнь, как все устроено, как вот понять. Я вот не понимаю, как жизнь устроена. Да не надо ее понимать. Нужно, ну, опытным путем идти и жить просто. Волей Божией. По шагу за раз. И не такой уж... Знаете, не такое уж великое разнообразие вопросов перед нами стоит, как нам кажется. Их на пальцем одной руки можно перечислить. Наша работа, наши отношения, да, наше предназначение, что у нас, с чем мы там мучаемся, наше здоровье, Все это очень известно, ничего нового здесь нет. И никакой духовности изобретать не надо. Если это сила Божья, а мы говорим, что Бог нам, да, мы говорим, воскресение Иисуса, Бог открыл нам, да, новое измерение жизни человеческой. Он же вторым Адамом назван. Какая-то такая жизнь человека в теле вполне себе, которая вот несоизмерима с тем, что было до этого в этой системе, то, что мы называем мира, или в эпохе, где мы пытаемся жить из себя и для себя, о чем мы говорили, и подпитываться отсюда или из мира, а не откуда, а из милосердия Божьего. Поэтому жизнь воли Бога – единственная разумная, дополненная смысл жизни духовной. И вот, знаете, воля Бога, она, насколько я понимаю Писание, она не противоречит нашим глубинным человеческим желаниям нашим. Ведь когда человек, ну, например, кричит на другого, там, да, всякий гневающийся на брата или там еще что-то делает, ведь что это такое? Это отчаянный крик о близости, когда я пытаюсь другому доказать, что он не прав, что он не любит, там, что, еще что-то, или я ухожу, прячусь от людей. Само это желание близости, оно же никуда не делось. Просто путь, который я выбрал, мне кажется, я сейчас приду, расскажу другому, какой он должен быть. Вот если он изменится, вот так, вот так, вот так, он мне будет удобным, и тогда мы с ним сможем иметь близкие отношения. А близкий мне говорит, да вот ты сам изменись, и тогда весь наш разговор о чем? Ну, один вариант — убить это желание близости просто. Что нам буддизм предлагает, например. Не надо ничего, и все этих желаний, и всего прочего. Другое — понять, что вот таким путем его не построишь. Что вот воля Бога, которую тут Павел нам растолковывает, она как-то не так работает, по-другому. Вот что Бог, в отличие от нас, он так вот не накидывается на нас и не говорит, что мы там вот такие-сякие и растакие. Он в своем милосердии приходит, живет, умирает, воскресает и в теле продолжает жить и говорит: ребят, вот я вам покажу пример, как это можно сделать по следам моим. И не просто пример покажу, а вы там из себя что-то выдавливаете, а и силу дам, и разум дам, и вот все что угодно. Я присутствую. Вот в чем. Поэтому, да, не противоречит Божья воля всему тому, что мы так хотим. У нас всегда есть подозрение, что Бог нас куда-то хочет затянуть в какую-то историю, которая нам будет неприятна. Потому что следование за Богом, оно все время связано с какими-то такими вещами, как ограничения, там, что-то того не желая, этого не желая. Нет, как я понимаю, начиная с пророков, Бог говорит: ты просто не в том колодце ищешь. Не убивай свои желания. Ты хочешь жизнь свою сберечь, хочешь быть счастливым. Иисус говорит: да ради Бога, конечно, жизнь свою надо сберечь. Я же тебя для жизни создал. Теперь пойдем за мной, я тебе покажу. Тебе придется только отказаться от всех своих представлений о счастливой жизни. И придется заплатить. Чем заплатить? Всей своей жизнью. На 100%. Предоставь, да, всю свою жизнь. И тогда ты увидишь. Потому что, ну, нельзя быть наполовину здоровым. Ну нельзя быть наполовину, да, каким-то таким. Второй момент, что, собственно, от нас-то что зависит? Ну, мы сидим и ждем, пока Бог нас будет преображать. Нет, Павел вновь и вновь здесь: не приспосабливайтесь, там, отдайте. Наша задача — соотносить свою жизнь с замыслом Бога. А это уже наша работа. Инфантильная такая духовность, христианство, такое, знаете, вот на предмет того, что мы на Востоке склонны к этому, восточное такое, вот, я грешник бедный, правда я таков, и, в принципе, все. Господи, преобрази, сделай. Господь говорит: да я-то вот как-то все со своей стороны вроде сделал, теперь надо тебе соотнестись с тем, что я сделал, и взять ответственность, ну, повзрослеть. И вот свою жизнь соотнеся, там, соединиться со мной, искать силы, время, что там, что тебе нужно в данном конкретном случае. Наша задача — соотнести свою жизнь с замыслом Бога. Помните, в прошлый раз я говорил, Павел говорит: считайте себя мертвыми для греха. Когда ты считаешь, что ты делаешь? Ты что-то новое создаешь? Нет, ты складываешь, и получается цифра, которой до этого не было, но она в реальности была. Ты ее просто не знал, что 2 плюс 2 – 4. То есть включи мозги, возьми ответственность, посмотри логику, посмотри последствия. Вот ты сейчас поступаешь так, смотри, как будет. Вот смотри, ты сейчас вот так чувствуешь. Почему ты так себя чувствуешь? Другими словами, будь взрослым. И вот это соотнесение себя жизни, вот тут начинает эта вся история страдать. Ну почему? Или мы находимся в состоянии страшном, как Каин, например, разгневанные, обиженные, нас наполняют эти чувства, и мы не контролируем, наш мозг отключается, потому что наши чувства, когда нас напереполняют, мы не можем рационально думать. Вот почему Давид начинает с изливания своих чувств перед Богом, а потом он делает какие-то выводы. Обычно, когда Давид зол, он не начинает говорить о духовности, он приходит к Богу и говорит: враги надоели, все надоело, устал, умереть хочу, и вообще что-то меня выбрал царем, и я не пойму, по пещерам шастаю я здесь. Или ты не Бог, или я что-то не понимаю. А потом он начинает размышлять после этого, когда он все высказал ему Богу, прожил это вместе перед Богом. Вот оно, Корам Део. Вот он, я стою перед Богом. В гневе, в раздражении, в разочаровании, в радости, в ликовании. А потом он начинает размышлять. Вот оно соотнесение жизни моей. Что если я сейчас хочу стоять перед Богом, и я буду честным с Ним, то что я сейчас со мной происходит? Я боюсь Его, или наоборот меня к Нему тянет, я сейчас хочу быть щедрым, я раздражен, я не понимаю, я пытаюсь стоять перед Богом, а все, что думаю про мою работу вчера, потому что я человеку неправду вчера сказал. С чем я стою перед Богом? Бог говорит, ну вот прямо сейчас вставай и соотнеси свою жизнь со мной. Как раз не для того, чтобы осуждение вновь услышать. Он-то знает про нас. А наоборот, обрести надежду, его взгляд на эти вещи. Если мне нужно прощение, если мне нужно принять ответственность за ущерб, который я причинил ближнему, или что-то мне же надо сейчас как-то сделать. Или... Да? Вот почему Павел говорит, я, говорит, проверяю себя, смотрю, вот ничего не нахожу, но даже этим не оправдываюсь, потому что Бог знает наверняка глубже. Мы почему перед Богом-то боимся идти? Ну, потому что нам кажется, что вот он сейчас нас опять осудит, прочитает нам лекцию, как себя вести не нужно, как мы обычно делаем детям там. Или вообще проигнорирует, скажет, да некогда мне тут возиться с твоей мелочью, как мы тоже часто делаем. Вот Бог-то как раз говорит, живое общение, о чем он здесь говорит, приглашая нас к этому единению, к преображению, к этой метаморфозе. И когда мы спускаемся нам на дно, ну, я не знаю, своего отчаяния какого-то, мы боимся его, нам кажется, а, мы делаем вид, что все хорошо. Вот, если мы спустимся туда глубоко-глубоко, что мы там найдем? Нам кажется, что мы там умрем, мы ничего там не найдем, там пустота, нам нужно сделать... Нет, а мы там найдем Бога и Его любовь. И вот спускаясь в самые глубины отчаяния, пустоты своей, каких-то неумений своих, чего-то, разочарований, грехов, в конце концов, это не что-то одолжение мы Богу делаем, или Он от нас требует, это единственный подлинный путь, как себя можно найти, соотнесение себя с волей Божьей, с Его сердцем. Вот оно Корам Део, вот оно предстояние перед Богом. Но это моя ответственность. Но Бог даже за меня мою жизнь не проживет. Но не сделает Он за меня ту работу, которую я должен сделать. И очень хорошо попросить прощения за то, что ты сказал или сделал что-то не так. А потом нужно идти и сделать 5 шагов в соседнюю комнату, где сидит человек, которого ты обидел. И замечательно, что Бог тебя простил, но ты не восстановишься как человек, пока ты не восстановишь эти отношения со своей стороны. Другой человек может отказаться, это его право. Вот почему у нас незавершенных историй, незаконченных очень много. Вот почему наша сома, наша человечность, она такая вся очень раздраенная, неуверенная, ветры каких-то там искушений, желаний нас что-то метет по жизни, и как-то вот осмысленного такого существования его нет. Ну, при этом, конечно, где-то мы даже там готовы что-то признавать, понимаем, что вот мы там не соответствуем чему-то, кому-то. Но нас это не приближает, не удаляет к Богу, если мы это не перед лицом Бога делаем. Вспоминаем Петра, вспоминаем Иуду. У Иуды тоже сожаление было о многом. Ну и пошел и удавился. У Петра другая история. Оба человека, оба испытали, да, предали. Смотрите, два разных конца совершенно. Разница между ним и Петром. И вспомнил он слова Иисуса, что ему Иисус говорил. Вот только это дало ему возможность вернуться в эти отношения. Хотя очень больно это ему все было. Ну и постоянно, и последний наш вывод, да, первое, что жизнь воли Бога наше единственное разумное существование, смыслом какое-то наполненное или духовное, что для Павла одно и то же здесь. Наша задача соотносить свою жизнь с замыслом Бога, это ответственность. И третье, это связано со вторым тоже, это постоянный ежедневный процесс, живая жертва, живое предоставление. Не разовая акция, не по воскресеньям только, не по каким-то особым дням, конференциям, там еще чем-то. Это ежедневный процесс. Хочется его избежать, честно скажу, из своего опыта. Хочется как-то вот пережить что-нибудь такое, прям вот даже можно месяц поднапречься, где-нибудь там в покаянии побыть, в посте, в ретрите, в чем угодно, а потом как-нибудь что-то так с полгодика и ничего не делать. Вот очень уж так хочется. Но так не работает. А это какая-то маленькая такая, знаете, ежедневная работа. Все глубокие люди, которых я за последнее время встречаю в своей жизни, это люди незаметные, не публичные. Все больше и больше меня разочаровывают именно публичные люди, которые много говорят о чем-то, а как чуть ближе к их жизни, понимая, что там часто нет ничего, кроме занятости и какой-то пустоты. А этого в своей жизни хватает. Но все глубокие люди, они какие-то незаметные. Незаметные в том смысле, что как-то вот живут они своей жизнью, и рядом с ними приятно, потому что шаг за шагом, который они делают, ты смотришь, как человек относится, ну, не знаю, к деньгам в своей жизни, или там к людям, или просто как он решение принимает. И в этом его красота и какая-то жизнь в воле Божией. Он не пытается надорваться, изменить мир, но он выбирает вот эту жизнь угодную, освященную, какую-то такую очень маленькую, но очень глубокую. Маленькую в смысле ограниченную его какими-то повседневными вещами. Потому что для него это не вопрос, сколько он дает, когда пожертвование призывает, если возвращаться, к примеру, с деньгам. Это то, как он распоряжается всем, что у него есть. Об этом думать не очень хочется. Хочется успокоить себя, что если ты десятую часть отдал, там, или какую-то, да, что, ну, для тебя норма, и ты считаешь, что в этом твоя жертвенность, а Библия говорит, нет. Что щедрость, она, как оказывается, не в этом. Что можно давать ради похвалы себе, помните фарисеев. Что, оказывается, даяние само по себе не делает меня щедрым. Что щедрость – это состояние сердца. Щедрость – это то, что я делаю каждый день с имуществом, которое Бог мне дает. Как я распоряжаюсь местом, где я живу. Там, не знаю, не только вопрос денег, а вообще, в принципе, как я отношусь к этим вещам, к еде, к вещам. А, вот оно про что. А, ну это как-то уже, тут уже вопросов больше у меня возникает. Туда я не хочу идти. Ну я же даю десятину. Ну хорошо, давай. И, а дальше что? А дальше все мое? Или как это выглядит в твоей жизни? А вот такие вопросы, это к разуму, по поводу разумного служения, уже задавать не очень хочется, честно. Потому что это уже что-то не про то, это как-то надо вникать, соотносить свою жизнь, свои поступки, да каждый день, да это все не так. Про отношения тоже. Ну, на 8 марта, конечно, подарить цветы или там на день рождения еще куда-то замечательно своей супруге или там на 23 февраля супругу и сделать какой-то всплеск. А вот как это повседневно происходит? Ну, как это вот каждый день выглядит там твоя эмоциональная щедрость или там твоя какая-то другая щедрость? Физическое там время, мысли твои, ты как с ними, как ты делишься ими или не делишься или... Ну и вот так далее. В общем, это постоянный, ежедневный процесс. Я думаю, что в этом, наверное, заключается наша взрослость, когда Павел говорит о том, что нам уже пора быть там, да, по уму-то не детьми. Да? По духу своему, как бы сказать, по внутреннему, да, он говорит, там, дети, мы дети Божьи, если дети не войдут в Царствие Небесное. Он говорит, ну по уму вам уже должно быть совершеннолетними. Помните, вот там перечисляет вопросы, что вот опять мы начинаем разговоры о том, что уже должно давно вам быть понятно там, от перехода там, да, мертвых дел к Богу, там, о крещениях, о том, о сём. Одни и те же вопросы. Одни и те. Он говорит, да это уже давно должно быть пройдено, и сейчас это уже должно быть на другом уровне. Вот дай Бог, чтобы мы с вами на этом уровне были. Поэтому жизнь в воле Бога, да, еще раз прочту это место, и мы помолимся. Братья, ради милосердия Божьего к нам я вас прошу. Отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно. Давайте помолимся. Аминь.